Что ж, на этой неделе у меня возник ступор. Я не знала, о чем я хочу говорить, потому что неделя была очень занятой, очень насыщенной, очень нервной. И я подумала, о чем же я могу говорить, о чем мне сейчас важно говорить. И решила оглядеться так, и увидела, что наконец-таки в Европе наступила настоящая зима, к которой я привыкла, с температурой, к которой я привыкла, с уже падшими листьями, и наконец-таки к нам пришел дождь. Да, только в ноябре, даже под конец ноября, но лучше поздно, чем никогда. Хотя я подозреваю, что это уже такая зима, скорее, а не весна, и снега я наверняка не увижу. Собственно, как говорил Крош в одной из серий смешариков, что такое Новый год? Это елка плюс снег плюс подарки. За отсутствием снега и елки компенсировать это все должны подарки. Но какие подарки должны быть, чтобы это все дело компенсировать? Скорее всего, я уеду куда-нибудь, где много снега на Рождество, на Новый год, где-нибудь, где большие елки, не знаю. Не знаю. Но в связи с тем, что наконец-таки началась осень человеческая, мне вспомнился, естественно, Twin Peaks. Что же еще может так подходить под такую нуарную, холодную, позднюю ноябрьскую осень, как такой великолепный, культовый детектив? Это, конечно, явно не просто детектив. Это работа Дэвида Линча с Анджело Бадаламенти. «Твин Пикс» он вообще стал самым популярным, ну или одним из самых популярных сериалов 90-х. И неспроста. В сущности, наверное, зрители ждали совсем другой развязки, концовки. Ну вот когда каждую неделю ты сидишь, ждешь вечером в определенный час новой серии, ну, тогда, наверное, поначалу ты думаешь, что это детектив. Ну и да, Дэвид Линч, конечно же, точно не собирался оправдывать ожидания широкой публики. Не думаю, что у него в голове в целом существовало такое представление об ожиданиях. Да и кто знал в то время Дэвида Линча? Только наверняка какие-то особенные киноманы знали в постсоветском пространстве, кто такой Линч осенью 1993 года, когда «Твин Пикс» впервые показали по телевизору. Пока готовилась, думала, есть ли какие-то исследования о популярности Дэвида Линча в 90-е годы. Но потом подумала, что премьера состоялась через пару месяцев после расстрела Белого дома. Ну, наверняка не было времени и вообще было не до исследований, так и о Дэвиде Линче тем более. Вернемся, собственно говоря, к ожиданиям. Российские зрители, не знакомые с творчеством Линча, наверняка ожидали, что сериал будет таким типичным детективом. Ну, то есть типичным в том смысле, что в конце концов расскажут, кто, как, где, почему убил Лору Палмер. Однако, это очевидно ведь не так. Потому что даже вопрос, кто убил Лору Палмер, стал таким риторическим. И да, типичным «Твин Пикс» назвать у меня еле поворачивается язык. Ладно, вернемся к нашим непосредственным обязанностям, к музыке. Вообще, говоря о своих картинах, Линч не раз настаивал, что они должны восприниматься в целом, никак не частями. Но мы давайте нарушим целостность повествования. Для начала пару слов о первой теме, о main theme всего Twin Peaks. Эти самые узнаваемые три первые ноты — главные темы. Такие глубокие и простые гитарные сэмплы. Многие думали, что это
настоящая гитара, а вот и нет, это синтезатор. Кстати, говоря о первых трех нотах, они были взяты из альбома Джули Круз «Floating into the Night» с трека «Falling». И эти три нотки плюс тремоло так просто, но они так запомнились, они так запоминаются, они впечатались нам в память. И они, кстати, очень напоминают мне такую атмосферу, настроение 80-х годов. Я, конечно, в то время не жила, но все же. И к гитаре потом добавляется такая простая мелодия. И мелодия развивается, достигая нашего узнаваемого финального крещендо. Итак, у нас есть главная тема. Да, все по порядку. Давайте найдем тогда уже и темы героев. Как можно понять по названию треков в альбоме, который, кстати, был выпущен гораздо позже официального выхода сериала, тема у нас, тема именно героев у нас ровно две. Это тема Лоры Палмер и тема Одри. А точнее, Audrey is Dance, то есть танец Одри. И даже нет агента Купера. Ладно, конечно, но почему? Ну что ж, Лора, да, это понятно. Она главная героиня, ее убийство ведет нас сквозь сюжет. Одри, да, тоже понятно, хотя, ну, не так уж и понятно, чем, например, Одри так ярко выделяется, например, от Донны и от других учеников. Да, понятно, что она сывается туда, куда ей вообще не нужно сываться, но... Ладно, впрочем, ее сюжет занимает определенный... Ладно, впрочем, ее сюжет занимает определенный слот во всей картине, а вот танец Одри, который мы видим в Double R, наверное, она имеет такой странный характер, который... всех раздражает, и именно это желание всех как можно сильнее раздражать. Ладно, впрочем, вернемся к этому позже. Да, вот Одри, она восхищенная агентом Купером, желающая его так поразить, но вот агент Купер, ну, наверное, автор вписывает его отчасти в The Book House Boys. Ну да, он потом входит в это общество блюстителей закона, вне порядков и правил. Но вот а если с Купером и происходит что-то такое экстраординарное, то это что-то уже больше, чем сам агент Купер. Например, Черный Вигвам, наверное, так. Ну да, ладно, Черный Вигвам, но это уже немножечко песня на попозже. Вернемся все-таки к темам героев. Тема Лоры Палмер. Если рассуждать в анализах саундтрека, то здесь мы видим такой нижний уровень, подложку, и верхний уровень, фортепианную мелодию, такой повторяющийся нарратив. И наверняка уже все слышали эту историю о том, как Анджело Бадаламенти и Дэвид Линч сочинили эту мелодию. Как Дэвид Линч говорил: «Да, мы сейчас находимся в лесах. Перенеси меня в то место». И Бадаламенти начал играть ту самую нижнюю подложку, такие темные нижние ноты, которые описывали тот лес. И Дэвид Линч сказал: «Да-да-да, я прям вижу. А сейчас медленней. А сейчас мы еще видим, что выходит к нам девушка. Она грустна. Покажи мне ее». В общем, так, потихоньку, но с первого раза была сочинена эта тема. Я помещу ссылку внизу. Если кто-то еще не видел, там есть даже целый рассказ Анджело с его слов, так что послушайте, если вам интересно, более полная история. И вот этот верхний А фортепианный слой отображает лору. То есть, да, понятно. А подложка, очевидно, тот лес, то место, то окружение, в котором она оказалась. И потом мы слышим такое красивое разрешение напряжения, будто мы вот поднимались высоко-высоко, и теперь мы падаем, как такой водопад. И вот ощущение, что всю эту картину, все это настроение делают именно инструменты, на которых было это сделано. Потому что, в сущности, это ведь классика озвучки. Потому что так поступают именно классики озвучки. А вот эти ноты, то, как они аранжированы, то, как они поданы, мне кажется, это именно инструменты. И вот, кстати, еще интересно, если мы сейчас, наше поколение, то есть мое, я достаточно молода, а вот если мы думаем об этом как... Если мы думаем об этом как о вайбе таких 90-х, 80-х, то тогда это ведь, по идее, звучало свежо, давало такой же эффект, вот мне интересно. То есть, получается, если мы, я сейчас слышу это как не только мелодию Твин Пикса, но как и что-то из того прошлого, как добавляется еще один слой к этому саундтреку. Получается, саундтрек Твин Пикса — это как хорошее вино, оно с годами только лучше. Так вот, тогда люди слышали ведь тоже те же самые ноты, но какое впечатление они производили на них? Мне вот, конечно, интересно, потому что та чарующая атмосфера, она присутствует и сейчас, и тогда. А просто сейчас есть еще один слой. Это слой времени, той призмы, того романтизма, с которым мы сейчас глядим на прошлое, на те 80-е, 90-е. Интересно у кого-нибудь спросить. Весь альбом твинпиксовского саундтрека, он сочинен в стиле дрим-попа плюс рока такого. То есть, да, определенно какие-то 50-е, такой идеальный город, картинка насыщена цветами, красивые платья, девушки, опасность, кокаин, наркотики. Господи, что ж еще там может быть в таком при первом взгляде приличном городе, что же еще может там скрываться? И Анджело Бадаламенти достигает, кстати, нужного звучания не только с помощью инструментовки, то есть он все это дело играет, естественно, на синтезаторе. Кстати, ведь не он сам играл, синтезировал все это дело, весь саундтрек. То есть не то, чтобы синтезировал, а именно что записывал. Кенни Ландрум, он записывал весь саундтрек, но в целом это сочинитель Анджело Бадаламенти. Вот он достигает нарастающего напряжения и того, что мелодия не может нас просто-напросто отпустить благодаря такому приему, как задержанный аккорд. Самый яркий пример задержанного аккорда — это вторая тема героев в этом саундтреке, то есть «Танец Одри». И вот что я могу сказать насчет этой мелодии, этой песни, этого трека, так это то, что когда я начинаю его слушать, у меня такое ощущение, что в ушах будто бы вспыхивают фонарики разных цветов, но одинаковые по размеру. И свет от них меня потихоньку укачивает. И вообще от этой мелодии создается впечатление, что я только зритель. Она будто бы заставляет меня смотреть. Она будто бы заставляет меня смотреть против моего такого подташнивающего, некомфортного отвращения. И она все тянется и длится, и в какой-то момент она норовит меня еще и напугать. И держит мой взгляд именно на ней. И вот этот задержанный акт дает такую нерегулярность, такое укачивание какое-то, вызывает такую неприятную мелодию. И вот на протяжении трека мелодия меняется несколько раз, потому что так и так разные группы нелогичных нот, они сталкиваются друг с другом, так и получается такая наша Одри, которая сталкивается с миром, сталкивается в том числе с тем, что все оказывается совсем не так, как она планировала, и что ее храбрость, конечно, впечатлила наверняка агента Купера, но не имела никакого смысла. Дэвид Линч, когда они с Анджело Бадаламенти писали тему Лоры Палмер, все время приговаривал медленнее, медленнее. И, конечно же, он достигал тем, что Анджело играет медленнее, только напряжение такого длящегося, укачивающего напряжения. И вот я могу сказать, что по всему этому саундтреку у меня возникает такая мысль, что мне комфортно от того, что мне некомфортно. Это странно, но мне комфортно от того, что мне некомфортно. Я знаю, что я мало что знаю, что этот город опасен, что все какое-то непонятное, не впечатляющее меня, пугающее, опасное, но от этого мне почему-то комфортно, потому что все как-то кажется комфортно, некомфортным. Я думаю, что саундтрек к «Твин Пиксу», он вообще такой целостный. То есть по всей картине мы слышим этот саундтрек. То есть я сейчас, наверное, объясню. Он будто бы плед, он так стелится по всей картине. Мы когда видим картинку, когда мы смотрим сериал, мы не отдаём себе отчёт в том, что мы слышим, потому что это так подстилочка, эти мелодии. Они окружают нас, они буквально пропитывают нас. Только и Анджело добивается это тем, что для каждой сцены он делает собственную аранжировку, и все, что было записано для главной темы, то есть все инструменты, они имеют собственную дорожку, и это, очевидно, позволяет быстро аранжировать любую сцену без потери главной канвы. То есть, получается, мы можем замьютить любые дорожки, и просто их не будет слышно, но другие будут гармонично достраивать друг друга, создавая настроение сцены. И это весьма отличается от того, как обычно работают композиторы телесериалов. Обычно они перезаписывают каждый раз новую тему, меняя темп или манеру, то есть аранжируя по-новому саундтрек. Кажется, я сказала уже все, что могла сказать насчет этого саундтрека, кроме одного замечания. Мы же все понимаем, что наверняка самые интересные и пугающие сцены — это когда Купер попадает в черный вигвам. И эта речь вообще черный вигвам звучит странно. Во-первых, на русском это смешно, на английском это Black Lodge, и понятно, что звучит более-менее солидно, на русском это черный вигвам. Я к тому, что все эти скрежещущие, шепчущие, свистящие, шипящие звуки, понятно, что они нас пугают. Меня интересует речь. С одной стороны, кажется, что будто бы они говорят наоборот, то есть будто бы все буквы перевернуты. С другой стороны, кажется, ну, понятно же, что они говорят. В каком-то смысле, не то чтобы совсем уж понятно, но с субтитрами я могу различить четко слова. Я могу обозначить, где они начинаются, где они заканчиваются. То есть понятно, что они там говорят в каком-то смысле. Поэтому мне такое ощущение, что перед каждым словом они будто бы выдыхают и начинают с каких-то очень низких звуков. Как-то вот они будто бы век не дышали, какой-то скрежещущий звук, какой-то наполняющийся, будто бы у них легкие из дерева. И это все так пугает, потому что кажется, что они вообще... А нет, конечно же, они уже не живые. Что уж кажется, они действительно не живые там. Какая же жизнь? Я к тому, что это настолько неестественно для человека, но они выглядят как люди, но одновременно и не как люди в обычных обстоятельствах, что у меня такое ощущение, что я попадаю в эффект темной долины, когда слишком человеческое, но не человек. И это все наводит такой ужас. Хотя я уже молчу о занавесках. Вот это вот странное пространство с этим черно-белым, я не знаю, кафелем, напольным покрытием. Вообще визуальная картинка, конечно, она так дополняет этот саундтрек, что если от саундтрека мне комфортно от того, что мне некомфортно, то от картинки меня порой воротит, и я хочу убежать, но я не могу, потому что я прикована. И уж тут уж некомфортно, тут уже не то, что комфортно, нет, тут ужасающе интересно. С ударом на ужасающий. Сначала меня ужасает, то я не могу уйти. Но это только все сильнее впечатывается мне в память. Don't let yourself be hurt this time. Ну и отдельного упоминания заслуживает Джулия Круз, которая исполняла некоторые вокальные композиции в «Доме у дороги», в некоторых эпизодах «Твин Пикса». Кстати, с Джулией Круз, Анджело Бадаламенти и Дэвид Линч познакомились при производстве «Синего бархата». Она исполнила там композицию «Mysteries of Love». И в дальнейшем эта троица, они вместе создали альбом специально для Джулии Круз «Floating into the Night», с которого был взят один саундтрек в качестве подложки к главной теме «Твин Пикса». Но также Дэвид Линч был автором текстов этого альбома, а Бадаламенти, естественно, композитором. Поэтому вокал Джулии Круз в «Твин Пикс» является таким продолжением линческого сотрудничества с Бадаламенти, потому что он такой невинный, звонкий, мечтательный, легкий, такой будто бы невесомый. Но тем не менее музыка, под которую он исполняется, представляет собой такой плотный серый туман. И кажется, будто это такой огонек света, очень белого, очень холодного, но тем не менее света в таком тумане. Это мне так представляется, потому что когда я слушаю эти треки, у меня возникает ассоциация, что это прямо-таки линческий саундтрек, потому что это действительно отображает то, как Дэвид Линч видит оформление этого сериала. В том числе потому, насколько медленно и протяжно поет Джулия Круз. Ну что же, пора заканчивать. С вами была Варя. Услышимся через 2 недели. Через 2 недели я буду разбирать музыку из советских мультфильмов, которые напоминают мне о детстве. Вообще всю ностальгию, что я смогу поднять. Пишите на почту ушами, если у вас есть предложение или вы хотите со мной о чем-то поговорить. У вас есть какие-то мысли насчет того, что я сказала. Мне будет очень приятно услышать отзывы, пишите отзывы, ставьте оценки. Так вы помогаете мне развить мой маленький подкаст. Спасибо вам за прослушивание. Пока!